Добрый день, дорогие друзья. Последние дни развернулась бурная дискуссия касаемо книги «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Собственно говоря, дискуссия эта идет давным-давно, просто на новом этапе исторического развития она возникла снова. Есть две точки зрения. Первая точка зрения о том, что эту книгу «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына необходимо убрать из школьной программы. Ну а для тех, дорогие друзья, кто не знал, вот она находится в школьной программе. Вторая точка зрения была высказана одним из общественных деятелей, членов СПЧ. Он в ответ на подобные предложения сказал, что классиков нельзя удалять, классическую литературу. Ну, я сейчас достаточно произвольно цитирую, но смысл его высказывания был такой. Ну, здесь возникает вопрос, а с каких это пор публицистическое произведение «Архипелаг ГУЛАГ» стало классической литературой? Ну, с таким же успехом можно, например, классической литературой назвать собрание сочинений Ленина или Сталина. Это публицистика, а классическая русская литература – это художественные произведения Толстой, Чехов, Достоевский. Это ни в коем случае не публицистика, хотя, конечно, авторы там свое понимание добра и зла в книги вкладывают. Ну и в этом и есть смысл прекрасной классической русской литературы. Там вы можете найти ответы на все волнующие вас вопросы. Депутаты высказались по поводу возможности удаления «Архипелага ГУЛАГ» из школьной программы. Причем депутаты высказались, что называется, от одной правящей партии, причем диаметрально противоположно. Высказались общественные деятели. Один из журналистов сказал, что вообще-то логика следующая. Если вы оставите «Архипелаг ГУЛАГ» в школьной программе, то его никто не прочитает. А если удалите, то сразу все начнут читать. Ну, по принципу, знаете, запретный плод сладкий, неизведанный, хочется его познать. Ну, он, этот журналист, говорит, что сам так действовал, когда был молодым школьником-студентом. Ну, теперь, дорогие друзья, мне хотелось бы высказать свою точку зрения на этот вопрос. Моя точка зрения следующая. Александра Исаевича Солженицына я перечитал достаточно много. Читал «Архипелаг ГУЛАГ», читал «300 лет вместе», читал «Красное колесо», хотя читается «Красное колесо» очень-очень сложно. Читал «В круге первом». И хочу сказать, что эта книга, ну, с литературной точки зрения мне представляется очень интересной. Но что касается «Архипелага ГУЛАГ», я читал его школьником. И он произвел на меня совершенно ошеломительное впечатление. Ну, я, наверное, не сильно ошибусь, сказав, что в некоторых местах у меня сжимались кулаки и выступали слезы. Ну, собственно говоря, именно за это Солженицыну когда-то дали Нобелевскую премию по литературе, и «Архипелаг ГУЛАГ» начал активно раскручиваться Западом. Почему? Ну, потому что это абсолютно антисоветская книга. Абсолютно антисоветская. Человек, который прочитал эту книгу, ну, во многом, так сказать, получает заряд ненависти к советскому строю, социализму, СССР, Сталину и всему тому, что является предметом гордости. Дело в том, что большинство фактов, которые изложены в этой книге, просто выдуманы. Да, да, это не художественная обработка фактов, а художественный вымысел. И аргументы, которые приводит Солженицын, они такого уровня. Одна бабка сказала мне, что вот там она видела. Сокамерник, с которым я сидел, рассказал то и так далее, и тому подобное. Но впечатление действительно сильное. Те, кто говорят, что «Архипелаг ГУЛАГ» не может прочитать молодой человек, хочу сказать, что это полная ерунда. Может. Может. Но давайте попробуем приглядеться к тому, что там написано. Ведь сегодня на новом витке того самого исторического развития нам с вами очевидно, что от антисоветчины до русофобии даже не шаг, а полшага, сантиметр какой-то. Смотрите, как все начиналось на Украине. Сначала им в советский период дали почитать Солженицына. Потом появился журнал «Огонек». Потом появились всевозможные западные кураторы, появились свободные, в кавычках, средства массовой информации, которые рассказали, что злодейский Сталин уморил миллионы украинцев сознательно. Голодомор. Придумали даже такой термин. Ну, что касается голода на Украине, он был, но он был не только на Украине, он был в России, в Казахстане, в Советском Союзе. Это была трагедия. О ее причинах мы с вами как-то уже говорили и поговорим, наверное, в другом ролике. Но главное, что мы должны с вами понять – никакого Желания уморить кого-то голодом никогда у советской власти не было. Любая власть, находящаяся в государстве, не настолько глупа, чтобы расшатывать под собой фундамент своей власти, доводя людей до голодной смерти. Это реальная трагедия. Ее в Советском Союзе, надо сказать, никто не скрывал. Но на Украине из нее сделали культ. И, собственно говоря, от шага злодейский Сталин и коммунисты уморили украинцев до утверждения, что русские злодейски уморили украинцев, а украинцы это вовсе не русские, те самые полшага. И зловещие цветы тех семян, которые посеял Солженицын, мы сегодня видим на Украине. Я сейчас хотел просто привести несколько фрагментов «Архипелаг ГУЛАГ», которые я нашел, ну, что называется, за 10 минут, открыв эту книгу. Вы их тоже легко найдете, думаю, найдете многие другие. Ну, для того, чтобы было понятно, какую книгу сейчас изучают в рамках школьной программы Российской Федерации, я приведу несколько фрагментов. Намеренно не буду сейчас цитировать то, что Солженицын говорит о бандеровцах, хотя к ним он явно испытывает определенные симпатии, сочувствует им, называет их то бандеровцы, то украинские националисты, то партизаны. Ну, как-то так, знаете, вот, ну, партизаны. Вы понимаете, что такое для советского человека 70-х, 80-х годов, для школьника советского, слово «партизаны»? Это герои, которые боролись с нацистами. И если вы ставите знак равенства между бандеровцами, убивавшими учителей, советских служащих и мирное население, участвовавших в Волынской резне, и приравниваете к ним советских партизан, которые боролись против гитлеровцев, вы понимаете, какой подлог происходит. Но давайте возьмем другие фрагменты, которые мы с вами нашли, ну, что буквально за 5 минут. Я рекомендую вам поиграть в эту увлекательную игру. Открываете текст Солженицына, он везде есть, открываете его в бумажном варианте, просто пролистываете, читаете подробно, как хотите. Обязательно что-нибудь увидите. Ну и присылайте, пожалуйста, наиболее интересные находки. Итак, начнем с маленькой цитаты. Цитирую. «С конца 1944-го, когда наша армия вторглась на Балканы». Конец цитаты. Ага. Подождите. То есть в рамках сегодняшней школьной программы в книге, которая изучается, написано, что советская-красная армия, оказывается, не освободила Европу от фашистов, нацистов, а вторглась туда, на Балканы. Слушайте, а чем это отличается от того, что нам постоянно говорили российские либералы, они же иноагенты, они же те, кто убежал сегодня за границу. Так они нам и говорили, что Сталин поработил Европу. И значит, собственно говоря, Сталин равен Гитлеру. Ну, потому что Гитлер поработил Европу, и, как пишет нам Александр Александрович Солженицын, наша армия вторглась на Балканы. Не освобождала от Гитлера, а вторглась. Зачем? Чтобы, конечно, тоже поработить. Ну, мне кажется, противоречие не только исторической правде, но официальной позиции современного российского государства тут, что называется, налицо. Ну, мы с вами взяли очень маленькую цитату. Давайте возьмем большую цитату. Она касается войны с Японией. Я напомню вам, что Советский Союз в рамках своих союзнических обязательств в начале августа 1945 года объявил войну Японии, до этого официально расторгнув имевшийся договор о нейтралитете с Японией. То есть все было сделано в рамках, как говорят сейчас, международного законодательства, комар носа не подточит. Советский Союз объявил войну Японии. В течение 3 недель Япония была военным путем нами разгромлена. Ну, а Соединенные Штаты вот в этот промежуток времени дважды сбросили атомную бомбу для того, чтобы продемонстрировать свои имеющиеся новые возможности. И не японцам, конечно, а Сталину. Но вернемся к цитате Солженицына. Итак, в 1945 году, хотя война с Японией не продолжилась и 3 недель, было забрано множество японских военнопленных для неотложных строительных надобностей в Сибири и Средней Азии, и та же операция по отбору в ГУЛАГ военных преступников совершена была оттуда. Дальше скобочка. И не зная подробностей, можно быть уверенным, что большая часть этих японцев не могла быть судима законно. Это был акт мести и способ удержать рабочую силу на долгий срок. Конец цитаты. Итак, в рамках книги, которая изучается в рамках школьной программы Российской Федерации, ее автор Александр Солженицын говорит о том, что военные преступники, осужденные, например, на Хабаровском процессе, не зная фактов, он прямо говорит, да, и не зная подробностей, можно быть уверенным, то есть уверен, Александр Исаевич, что большая часть этих японцев не могла быть судима законно. Незаконно судили японских преступников. Я напомню вам, что это те, кто испытывал бактериологическое оружие, кто умерщвлял военнопленных и так далее и тому подобное. Ну и помимо этого, Солженицын возмущен. Всего 3 недели была война между Советским Союзом и Японией, и попавшие в плен 900 тысяч японских солдат почему-то были использованы на неотложных работах в Сибири и Средней Азии. Да как же ж так? Надо было, конечно же, всех немедленно отпустить, сразу же. Да, хочется спросить, а каким же образом американские военные базы оказались на территории Японии? Через какое время, согласно Солженицыну, нужно отпускать военнопленных? И не имел ли Советский Союз морального, законодательного, какого угодно права удерживать немецких, венгерских, японских, всевозможных испанских и так далее военнопленных, потому что вся эта братья разрушила Советский Союз. А Япония, да, Япония сильно разрушений не совершила в этот момент, но она была официальным союзником Третьего Рейха, собственно говоря, что и обеспечило ее бесславное поражение во Второй мировой войне. Возмущается Солженицын. Обратите внимание, он все время на стороне тех, кто боролся против Советского Союза. Но мы-то с вами согласны, что Советский Союз, Российская империя, да и Российская Федерация – это одно государство великого русского народа. А значит, Солженицын на стороне тех, кто против нас и сегодня. Ну, давайте еще, так сказать, возьмем одну цитату для того, чтобы было понятно, что пишет нам Солженицын. Чему детей учат? Ну вот смотрите, представьте себе, что сейчас в американской школе изучают как бы псевдохудожественное произведение, какой-нибудь памфлет 19 века, толстенький такой, где подробно рассказывается, как американцы уничтожали индейцев. И вот с надрывом, на там 300 страницах, как чего было, каким образом будут воспитаны американские школьники, которые все это прочитают. Тем более, что те факты, которые приводит автор, с исторической действительностью не имеют ничего общего. Там, где погиб один человек, Солженицын пишет о 100. Там, где не погиб никто, тоже рисует жертвы. То есть добавляет сплошные эмоции. Ну, наверное, в Соединенных Штатах Америки такие книги не изучают, потому что будет явное противоречие. С утра американские школьники поднимают американский флаг, тут же идут в класс и изучают произведение, в котором рассказано, какая мерзость это американское государство, как оно все залито кровью, прямо ужас какой-то. Нет, не изучают. Хотя исторические факты, конечно, отчасти имели место быть. Вот берем одну еще цитату Солженицына. Цитирую. Сажают якутов после восстания 1928 года. Сажают бурят-монголов после восстания 1929 года. Скобочка. Расстреляно, как говорят, около 35 тысяч. Проверить нам не дано. Тут от себя добавлю. Проверить не дано, но цифры надо обязательно вставить в книгу. Цитирую дальше. Сажают казахов после героического подавления их конницы Буденного в 1930-31 годах. Судят в начале 30-х Союз освобождения Украины, скобочки, профессор Ефремов, Чеховский, Никовский и другие, скобочка закрывается. А зная наши пропорции объявляемого и тайного, сколько там еще за их спинами, сколько там негласно, кавычки закрываются. Итак, опять мы видим некий Союз освобождения Украины в положительной коннотации. Также рассказано о подавлении восстаний. Ну, вот сейчас это зачем нам? Сам же Солженицын пишет, мы не можем проверить, но говорят, что расстреляно 35 тысяч. А что, если не расстреляно и не 35 тысяч? Нечего сказать. Зачем это изучают в нашей школе? Какие результаты могут быть у такого изучения? Еще раз повторю, цитаты мы нашли с вами буквально за минут 10. Если вы прочитаете внимательно с карандашом, у вас этих цитат будет гораздо больше. Вопрос. Нужна ли нам в рамках школьной программы книга, которая воспитывает ненависть к стране, к народу и к части ее истории? Ответ. Конечно же, нет. И самый последний вопрос, который хотелось бы задать. Скажите, пожалуйста, а Борис Гребенщиков, господин Галкин, Смоленинов, Монеточка, они читали «Архипелаг ГУЛАГ»? Проходили их в школе? Читали статьи тех, кто читал «Архипелаг ГУЛАГ», кто восхищался пером Солженицына. Интересный вопрос, правда? До свидания.